Воскресный лекторий, 2008 год, лекция номер 7. Что посеешь, то и пожнешь. Беседы о карме. Попробуем разобраться с некоторыми основными аспектами основополагающего закона космической жизни, то есть закона кармы. Наверное, не один раз каждый задавал себе вопрос, в чем причина различных несчастий того или иного человека? Почему так много страданий? Почему безжалостна судьба к хорошим людям? Почему один богат, здоров, красив, умен, удачлив, а другой немощен от рождения, беден, невезуч? Все эти вопросы «почему?» возникают от незнания основных космических законов жизни, которые царствуют в природе и во всем космосе, и которые, будучи нарушенными, приносят человеку страдания и лишения. Этих законов много, свыше 100, но нам желательно иметь хотя бы некоторое представление о главных. Это закон иерархии, закон жертвы, закон свободы воли, закон равновесия, закон соизмеримости и целесообразности, закон перевоплощения, закон кармы и другие. Но наиболее явно в нашей жизни проявляет себя закон кармы, космический закон абсолютной справедливости, закон воздаяния и возмездия, закон обратного удара. Но в понятии дилетанта-обывателя это рок, судьба, нечто слепое, жестокое, фатальное, случайное, якобы не имеющее причины. Любой космический закон основан на глубочайшей мудрости беспредельной иерархии света, которая может быть изучена человеком и применена в жизни каждого дня. Космический закон – это не существо, это не боженька церковный или сектантский. Это вечный космический закон. Он не подкупен и не приложен, не обладает ни сердцем, ни чувствами. Его нельзя ни обмануть, ни разжалобить, ни упросить. От него нельзя где-либо спрятаться. Он неотвратимо воздает каждому по его мыслям, чувствам и делам за добро добром, а за зло страданиями. Сущность его высказана в словах Христа. Не обманывайтесь. Бог, то есть закон, поругаем не бывает. Что посеешь, то и пожнешь. Эти слова великого логоса Солнечной системы, а также и другие, подобные им, например, «возьми крест свой и следуй за мной», или «кто ударит тебя по левой щеке, обрати к нему и правую», и другие, часто встречаемые в древних манускриптах, служат подтверждением того, что древние знали закон кармы и тесно связанный с ним закон перевоплощения. Знание закона кармы отразилось в народной мудрости, в пословицах и поговорках: что посеешь, то и пожнешь, как аукнется, так и откликнется, какую меру мерите, такую и вам отмерится. Чашу гнева, пустивший по кругу, для себя приготовил отраву. Не суди, и судим не будешь. Не копай яму другому, сам в нее упадешь. Не так живи, как хочется, а как Бог велит. Кто меч поднимет, от меча и погибнет. И многие другие. Вспомним слова пророка Моисея. Око за око, зуб за зуб, ставшие поговоркою и неправильно истолкованные невеждами. Его слова не есть формула мстительности, а есть выражение закона кармы, закона космической справедливости. О законе кармы знали люди в очень далекие времена, уходящие за горизонт исторической видимости, которая простирается не далее, чем на 5-7 тысяч лет назад. Но физическое человечество развивает свое физическое сознание и существует на Земле 18 миллионов лет. Слово «карма» на языке древних мудрецов Востока означает «действие». Действовать землянам приходится физическими руками и ногами, действовать мыслью, чувством и словом. Всякое действие имеет причину, например, желание или необходимость поесть, поспать, удовлетворить животную страсть, идти на работу, на учебу и так далее, и следствие, то есть результат действия. Карма – это связь между причиной, побудившей действие, и его следствие, то есть причинно-следственная связь. Каждое действие вызывает следствие, которое, в свою очередь, становится причинами новых следствий, и так без конца. Потому слово «карма» употребляется для обозначения непрерывной цепи, связанных между собою причин и следствий, идущих из беспредельного прошлого и уходящих в беспредельное будущее. Можно сказать, что карма – это закономерная цепная реакция жизни, без которой невозможна любая эволюция во Вселенной. Слово «карма» по звучанию напоминает слово «кара» – наказание. И действительно, за отрицательным действием следует наказание. За положительным – вознаграждение. Закон кармы гласит: нет следствия без причины, и какова причина, таково и следствие. Примером проявления действия закона кармы может послужить рассказ Альфреда Хейдека, ученика Николая Рериха, «Переодетые», записанный автором со слов старого уральского крестьянина, который явился свидетелем случая, происшедшего с его братом, хорошим, добрым, трудолюбивым человеком, любившим свою семью и детей. Это случилось в Поволжье. Братья со своими семьями жили рядом. Однажды летом, когда заколосилось поле пшеницы, брат рассказчика, молодой и сильный, страстью загорелся желанием выехать в поле, полюбоваться плодами своего труда. Стал жеребца в двуколку запрягать. Никто ему не возражал, тем более, что жеребец совсем застоялся, давно не запрягали. А тут дети стали просить отца взять их с собой. Мать детей, сердцем почувствовав опасность, стала возражать. «Не дам детей, — говорит. Разве можно на нашем жеребце детей возить? Вон как пляшет!» Но обычно покладистый муж на этот раз отмахнулся от жены. «Да ну тебя! Что я с жеребцом не справлюсь, что ли? Ничего не будет. Ребятишки, ко мне!» А ребятишкам того и надо. Не подействовали и уговоры брата не брать с собой детей. Человека будто подменили. Упрямым стал, злым. «Дети мои, куда хочу, туда и везу». Они выехали со двора. Отпустил отец натянутые вожжи и рванул жеребец с неистовой силой. А через час вернулся отец домой ни живой, ни мертвый и привез изуродованные трупы своих детей. Оказывается, жеребец увидел по дороге в чужом табуне кобылиц, рванулся и понес. Силен был крестьянин, натянул вожжи, не дал жеребцу хода, но тот стал на дыбы и опрокинул двуколку. Ребятишки и вывалились. Тут надо бы вожжи ослабить, жеребец бы вперед рванул, и все обошлось бы, но отец ребятишек не догадался или растерялся, да еще пуще натянул, и тогда жеребец подался назад вместе с двуколкой и на глазах у отца ребятишек растоптал. Мать от горя вскоре померла, а через полгода и отца не стало. Закончив рассказ, старик спросил писателя: «Скажи, за что такое несчастье постигло честного человека, никому не сделавшего никакого зла? Где тут справедливость, если она существует?» Надо сказать, что Альфред Петрович Хейдек, ученик Николая Рериха, обладал способностью прозрения. И ему пришел ответ через видение далекого прошлого. Проникшись сочувствием и любовью к несчастному старику, чье сознание перенесло его в дни его молодости, писатель вошел в ритм переживаний рассказчика и, закрыв глаза, увидел сцену из Средневековья, относящуюся ко времени набегов тевтонских рыцарей на русские, литовские, ливонские земли. В серых сумерках зимнего рассвета догорали остатки селения, только что подвергшегося набегу. Всадники и пешие воины с поднятыми забралами, закованные в латы, сновали около пожарища, сгоняли скот, таскали награбленное добро. Среди конных воинов выделялся своим огромным ростом рыжебородый рыцарь, возможно, главный среди грабителей. «Где пленницы, которых мы пригнали?» — спросил он своего слугу. «Все здесь, господин», — ответил слуга и указал на небольшую группу понуро стоявших женщин. Одна из них прижимала к себе детей. Это возмутило рыжего рыцаря, и он приказал бросить детей к его ногам. Несмотря на мольбу и рыдания матери, два маленьких тельца мелькнули в воздухе и упали перед гнедым жеребцом. В следующий миг рыцарь шевельнул поводьями, и конь двинулся вперед, а за ним еще 10 всадников проехали по детским тельцам. Писатель не стал пересказывать собеседнику своего видения, а, сострадая отсутствию знания у старого человека, сказал: «Все это от того, — сказал писатель, знающий законы космической жизни, — что все мы переодетые, но мы прошлое, и переодевание в новые физические тела не спасает от старых долгов». Естественно, возникает вопрос, почему люди не помнят своих прошлых жизней. Здесь действует другой космический закон эволюции – закон сострадания и милосердия. Кто-то в прошлом, может быть, был палачом, злодеем, кровавым властителем, погубившим немало жизней, и знание этого в этом воплощении может довести его до отчаяния, повредить психику и надолго задержать его эволюцию. Кто-то, наоборот, в прошлом занимал высокий пост, был королем, графом, богачом, видным военачальником и так далее. От такого знания своего прошлого человек может возгордиться, в нем могут развиться такие качества, как тщеславие, честолюбие, гордыня и тому подобное. Это также отрицательно повлияет на душевное здоровье человека и задержит его духовный рост. Вот почему при настоящем низком уровне сознания, при огромном числе преступлений в прошлом, земляне лишены возможности знать свои прошлые жизни и помнить те жуткие роли, какие они по большей части играли. Но когда-то настанет в жизни каждого человека, если он человек, а не просто двуногое животное, настанет такой день, когда уровень его развития позволит ему заглянуть в свои прошлые жизни, прожитые века и тысячелетия назад. А до тех пор мы можем смутно судить о нашем прошлом по нашей нынешней жизни, которая есть прямой результат наших прошлых мыслей, эмоций, чувств, страстей, благодеяний или преступлений. Отдельные же эпизоды наших прошлых жизней иногда можно помнить в детском возрасте, до 5-7 лет, когда ребенок еще живет одновременно в двух мирах, физическом и тонком, можно видеть в сновидениях, но они большей частью остаются нераспознанными. Наш вечный и бессмертный дух – это нечто гораздо большее, чем мы можем себе представить. Каждая из временных личностей человека обладает душой. После смерти они снова становятся частью целостного духа. В текущей жизни проявления закона кармы настолько часты и очевидны, что каждый непредубежденно ищущий истину легко закон усмотрит. Пример. Злобный человек послал стрелы ненависти своему соседу, а тот остался доброжелателен к злодею и, стало быть, не допустил стрелы в свою ауру. Тогда стрелы злобы, отразившись от намеченной цели, не найдя там себе созвучия, бумерангом вернулись к пославшему их и поразили его, вызвав соответствующую болезнь или какую-либо неприятность в его жизни. Поэтому закон кармы называют еще законом обратного удара или законом ответственности, ибо сам человек держит ответ за свои мысли, чувства, эмоции и действия. Еще пример. Вор украл некую сумму денег, был пойман и понес суровое наказание. Здесь налицо действие закона кармы в грубой форме его проявления. Кто-то скажет, что ловкий вор может улизнуть от карающей руки человеческого закона. Да, от государственного закона он может скрыться, но ему никогда не избежать действия космического закона справедливости. Рано или поздно он его настигнет, нанеся жестокий, но заслуженный удар судьбы с той же силой страдания, какое он причинил другим. Весь вопрос в сроках проявления следствий совершенного действия. Действие закона кармы – это реакция космического закона на человеческие действия, требующие определенных условий для исполнения следствия во времени и пространстве. Духовный материальный организм космоса необычайно чувствителен, гармоничен и чутко реагирует на каждое действие со стороны человеческой свободной воли. Малая причина, незначительно нарушающая гармонию, выявляет свои следствия в короткое время. Для проявления следствий действия, значительно нарушившего космическое равновесие, требуется порой века. Наступив кому-либо на ногу, можно сейчас же, как следствие, получить гневный взгляд или нелестное замечание. Но часто люди совершают такие действия, которые требуют более длительного периода для выявления следствий, выходящего за пределы одной человеческой жизни. В связи со временем проявления следствий совершаемых действий различают три рода кармы – зарождающуюся, зрелую и накопленную. Зарождающаяся карма – это те действия, которые мы совершаем сейчас, в продолжении текущей жизни. Сеем причины, которые дадут следствие в будущем, далеком или близком. Часть следствия могут проявиться уже в этой жизни, другая часть – в последующих воплощениях, перейдя в разряд зрелой или накопленной кармы. Зрелая карма – это та часть совершенных нами действий в прошлых жизнях и реже в настоящей, следствия которых уже проявляются в данной жизни и должны быть изжиты в этой жизни для восстановления когда-то нарушенного нами закона космического равновесия или плана эволюции Земли и Солнечной системы. Накопленная карма – это та часть накоплений прошлых мыслей, желаний и действий, которая пока не может быть изжита в нынешней жизни, не подошел срок для ее развязки, или же требуются особые условия для ее погашения. Эта часть кармы доступна изменению. Человек имеет власть над ней. Он волен ослабить или усилить эту связь, облегчить или утяжелить проявление ее следствий. То есть он может изменить качество кармы. Потому говорят, человек сам творец своей судьбы, будущей судьбы. Этот вид кармы называют еще скрытой кармой, так как она может переноситься из одного воплощения в другое и долго оставаться погребенной, чтобы ожить и принести плоды, подобно зернам пшеницы из египетских саркофагов, как только появятся условия, необходимые для ее проявления. Следовательно, в одном и том же воплощении человек может погасить только часть своей кармы, часть своих прошлых накоплений. Он всегда остается, с одной стороны, должником при совершении им негативных действий, с другой стороны, кредитором, обязанным принять долг от другого должника. Кармическую связь могут развязать только те, кто ее завязал, и никакая другая сила не вправе вмешиваться и погасить ее. Иначе бы закон кармы не был бы незыблемым законом космической справедливости и не смог бы обеспечить неуклонное и гармоничное развитие как космического организма в целом, так и отдельных его составляющих субъектов. Для какой же цели служит закон кармы? Ведь существование любого закона должно быть оправдано разумной целью. А цель закона космической справедливости величава и божественна, то есть обеспечить неуклонное осуществление грандиозного божественного плана развития Солнечной системы, созданного Верховным Иерархом Света Логосом, Богом, Творцом, Христом. В выполнении великого плана участвуют миллионы разумных существ разных планет, стоящих на разных ступенях лестницы эволюции Солнечной системы, в том числе и земной человек. Каждый занят определенной деятельностью. Потому Вселенная и есть великая совокупность разнообразной деятельности. Вся Вселенная управляется многими законами космической жизни. И деятельность каждой отдельной единицы, составляющей космический организм, будь это галактика, звезда, планета, атом или человек, должна быть в полном созвучии с великим планом космической эволюции. Сбои недопустимы. Любой сбой приводит неизбежно к нарушению гармонии, что внешне проявляется в болезнях, катастрофах, катаклизмах глобального, мирового или вселенского значения, ибо все в космосе взаимосвязано. Каждому человеку, чтобы не стать взрывателем планеты, следует знать, что его деятельность должна служить не базарно-эгоистическим низменным целям, а единому плану эволюции космоса. Человек – это мыслитель, и ему дано право выбора жизненного пути. Либо идти в соответствии с мировым планом эволюционного развития, духовно развиваясь, чтобы впоследствии стать сознательным сотрудником светлых сил Солнечной системы и галактики, либо деградировать и быть уничтоженным, как неудавшееся творение природы. Идти же верхним путем можно лишь максимально развивая бескорыстие и согласуя свою деятельность с волей высшей, то есть жить по формуле «да будет воля твоя, но не моя», то есть жить по закону духа «отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше». Эти формулы при дефиците знаний о сокровенной природе человека и Вселенной помогают избежать многих ошибок. И Христос говорил, обращаясь ко всем нам, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись от себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Лука. «Отвергни рабство пред своей животной смертной личностью, возьми крест своих прошлых преступлений, крест кармы, и следуй непрестанно по пути самосовершенствования. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть». Если человек ошибается, теряется в жизненном пути по причине своего невежества, то ему помогает исправить ошибку и вернуться на верный путь в великий закон космической справедливости – закон кармы. Закон кармы – это направляющая сила эволюции, это великий помощник человека, действующий во благо эволюции. Карма – это суровая, любвеобильная благодать Святаго Духа. А эволюция – это раскрытие высочайших качеств Духа, качеств космической любви в человеке. Всякая мысль, желание и действие, препятствующие эволюции, ограничивающие живое существо в его развитии, есть зло. И напротив, всякая мысль, желание и действие, помогающие живому существу раскрыть свою духовность, свою божественную сущность, есть добро. Всякое зло есть нарушение гармонии космического организма, поэтому закон космической справедливости требует, чтобы было погашено даже самое малейшее зло, причиненное человеком даже самому ничтожному существу. Исходя из вышесказанного, можно дать более полное определение кармы. Карма – это сила эволюционная. Ее цель – направить человека на путь эволюции, на путь абсолютного бескорыстия и научить действовать в полном согласии с законами космоса. Ибо только в полном согласии с космическими законами человек становится добрым творцом как своей судьбы, так судьбы человечества и планеты. Цитата. «Пока человек не поймет своего всего величия своего происхождения, что он есть бессмертная частица божественного Я, вечно меняющая свои формы, пока не осознает ответственности своей и того, что нет никого, кто мог бы простить ему его грехи или воздать по заслугам, и что лишь сам он есть создатель причин и следствий, есть сеятель и жнец всего сотворенного им, до тех пор человек будет породителем и насадителем того безумия, преступности и развращенности, которое грозит планете с нашей страшной гибелью». Письма Елены Рерих, том 1, 12 ноября 1934 года. Так писала Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, великая посланница Логоса Солнечной системы и величайший философ 20-го столетия, основываясь на знании космических законов эволюции. Землянам давно бы следовало понять, что признание закона кармы жизненно необходимо. Закон кармы преследует цель всестороннего гармоничного развития вечной бессмертной индивидуальности человека. Закон в каждом воплощении ставит человека в такие условия, в которых развивается и крепнет определенная способность или качество духа. Например, если в человеке недостаточно мужества, он должен развить мужество. Добрые качества должны вырасти и утвердиться, хотя бы на это потребовалось несколько воплощений. Таким образом, можно сказать, что карма – это школа жизни, где невыученный урок повторяется в следующей жизни или во многих жизнях до полного усвоения. Причинно-следственные нити кармы, сплетаясь, образуют очень сложный узор жизни. Каждый человек своими мыслями, чувствами и действиями плетет свою карму, свой комплекс накоплений тонких энергоматерий. Карму, то есть накопление отдельного физического человека, называют личной кармой. Каждый человек имеет определенный круг общения с другими людьми, в семье, на производстве, в обществе. Выражает или разделяет интересы определенной группы людей, поэтому каждый, кроме личной кармы, задействован в какой-то групповой карме. Семейной, партийной, церковной, государственной, народной, общечеловеческой и так далее. Групповая карма, например, народная, это очень сложное переплетение причинно-следственных связей, образованных деятельностью большой группы людей, объединенных общим стремлением к достижению какой-либо общей цели. Это кармический узор, сотканный группой единомышленников в течение нескольких веков и поколений. Этот узор может быть красив или безобразен, с грубыми засмоленными узлами, развязать которые бывает очень трудно, и требуется для этого не одно поколение людей, участвовавших в создании групповой кармы. Темная групповая карма ввергает народы в такие бедствия, как природные катаклизмы и войны, где каждый страдает столько, сколько он был виновен в создании условий, вызвавших коллективное бедствие. Особенно страшна карма предательства высшего, и особенно тяжка карма коллективного предательства, хулы на святого духа и на беспредельную космическую иерархию света, а также карма неприятия помощи свыше от высокой духовной сущности, от космического учителя Земли и Солнечной системы. Тот или иной народ, предавая казни, преследованиям, издевательством, малых или великих вестников иерархии света Земли и Солнечной системы, бросает себя черным силам зла для казней, преследований и всяческих издевательств. Ярким примером этого может служить судьба того народа, который возомнил себя богоизбранным, который не принял 2000 лет назад Христа, великого многострадального иерарха Солнечной системы. Точно так же гонение последователей Будды и изгнание буддизма из Индии браминами породило печальную судьбу Индии – кастовое рабство. Будда приносил народам Индии свободу уничтожением системы каст, созданной черной иерархией, но Индия, изгнав буддизм, предпочла кастовое рабство. Точно так же иудеи предпочли преступника Варраву вместо Иисуса Христа. Так человек, принадлежа к тому или иному народу, отрабатывает не только свою личную карму, но разделяет хорошую или плохую карму всего народа, созданную веками. И все-таки из всех видов кармы личная карма является главной, основной, решающей, потому что она влияет как на порождение, так и на погашение всех прочих видов кармы. Закон кармы учит, что все происходящее с человеком во время его земной жизни есть результат им же совершенного в прежних существованиях, есть восстановление им же нарушенного равновесия или справедливости. В каждом новом воплощении на нас обрушивается целый поток содеянной нами кармы, но не весь ее запас, под тяжестью которого нам было бы не подняться. Накладывается только та часть кармических долгов, которую человек в силах погасить за очередную физическую жизнь. В этом проявляется сострадание к нам, космических владык кармы, наших великих духовных руководителей, направляющих нас на новое воплощение. Они учитывают наши склонности и возможности, создают условия, в которых при напряжении и доброй воле мы можем осилить возложенное на нас, рассчитаться с долгами, приобрести новый опыт, духовно продвинуться выше, стать лучше, чище, светлее. Потому и сказано, что непосильных испытаний не бывает. Так как человек живет одновременно в трех мирах, физическом, своими действиями, в астральном – эмоциями, страстями, желаниями и чувствами, и в ментальном – мыслями, он создает цепь причин и следствий в каждом из этих миров. Получается сложное переплетение кармических связей, разобраться в котором под силу только космическому архату, то есть сверхчеловеку, прошедшему весь путь человеческой эволюции на других планетах, расплатившемуся со всеми своими кармическими долгами на человеческом витке эволюционной спирали жизни. Существует три категории сил, завязывающие кармические узлы с другими людьми и определяющие наше будущее. Свое же настоящее мы уже заложили и сплели в прошлом. Это наши мысли, желания и поступки, выраженные через слова, эмоции, чувства и действия. Желания. Из желаний рождаются страсти. Они притягивают и привязывают нас к предметам внешнего мира плотной материи. Они увлекают человека всегда в ту среду, где страсти эти могут получить удовлетворение. Они определяют место рождения человека, семью и мать, кровь которой даст подходящий материал для формирования физической оболочки, наиболее подходящий для удовлетворения желаний, либо грубых физических материального плана, привязывающих душу к земле, либо духовных, возвышенных, влекущих душу к небесам. Желания окажут влияние на подбор друзей или врагов, с которыми мы будем связаны в новом очередном воплощении. Желания рождаются потребностями и чувствами. Они плетут кармическую связь. Особенно сильны связи, сотканные чувствами любви и ненависти. Они определяют нам будущих врагов или друзей, которых при встрече мы можем опознать по неожиданно и ярко вспыхнувшему чувству симпатии или неприязни. Не менее половины всех земных встреч происходит из прежних воплощений. Но редко земные люди осознают такие встречи, находясь в новой личности. Целые группы воплощенных, живших прежде в одной какой-то местности, могут опять оказаться в той же местности. Одних притянет к ней чувство привязанности к обжитому месту. Другие привлекутся сюда же желанием продолжить незаконченную в прошлой жизни работу. Потому часто встречаются прежние сотрудники, врачи, ученые. Третьи устремятся, чтобы поскорее отомстить своему обидчику и так далее. Если был друг, друга встретишь. Если был враг, врага. Магнит вражды очень силен, и путь вражды не полезен. Цитата. Враги стремятся скорее вернуться на землю, чтобы закончить свои мрачные намерения. Они очень назойливы в своем намерении и умеют найти прежних противников. Они даже стремятся воплотиться в родственных семьях, чтобы лучше настичь свою жертву. Книга надземная, параграф 616. Вопрос о близкоживущих очень сложен. Кровная, семейная близость вынуждает разделять и нести груз, которым отягощены все члены семьи. А темная карма враждебных аур особенно тяжка. Бывшие враги, воплотившись в одной семье, часто отягощают своими несовершенствами и враждебностью. В тесном семейном кругу особенно трудно оберегаться от отягощающих психических воздействий чуждых друг другу аур, особенно когда оно сопровождается различными животными эмоциями, переходящими нередко в демоническое зверство. Иногда давление чужих аур в семье бывает настолько тяжко, что когда кто-то из членов семьи куда-то уезжает, хоть на некоторое время, то и воздух как будто становится чище, и душа ощущает необыкновенную легкость и чувство свободы. Карма заставляет порою жить довольно долгое время вблизи таких отягощающих, темных личностей, омрачающих жизнь и давящих на сознание. Освобождает от таких людей только карма, то есть расчет по долгам. От огорчения и обременения такими личностями не уйти, но можно и нужно не допускать раздражения и недоброжелательства и совершенно освободить сознание от прочих подобных родственных им чувств, можно даже их пожалеть. И посылать им невраждебные мысли. Так тушатся и изживаются старые кармические встречи. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 410. Своим отношением к людям мы готовим себе либо друзей, либо врагов. Потому и говорится: не делай врагов. Люби, но не делай врагов, это надо понять. Об этом же говорится в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи 44-46. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Примечание. Награда – это просветление души и, как следствие, освобождение от оков кармы. Действие. Следующая категория сил, создающих карму, это наши поступки. Если в прошлом наши поступки явились причиной страдания для окружающих нас людей, то в будущем мы испытаем не меньшее страдание. И наоборот, если мы содействовали улучшению благосостояния других, то кармический счет выплатит нам за наше благодеяние хорошими условиями будущей земной жизни. Но будет ли человек в этих хороших условиях доволен и счастлив, или же мрачен и неудовлетворен, это будет зависеть не от самого поступка, а от мотива поступка, который обеспечил ему благопристойные внешние условия жизни. Мотив поступка характеризует душевное качество человека и определяет цель совершения поступка. Например, человек может засеять поле пшеницей с тем, чтобы продать урожай и добыть средства для осуществления злого умысла. Например, начать бизнес наркотиков, алкоголя, табака, а может это сделать с благородной целью, то есть накормить голодных сирот, построить школу или больницу, и не ради честолюбия и славы, а просто из-за сострадания и милосердия к несчастным, из-за желания сеять свет знания ради всеобщего блага и спасения человечества. В первом случае поступок положительный, а мотив отрицательный. При отрицательном мотиве в будущем этот человек получит хорошие внешние условия жизни, но душевной радости и удовлетворения благополучной жизнью у него не будет. Во втором случае поступок и мотив положительны. Он получит не только благие условия, но и душевную благодать, которая может выразиться в подборе добрых друзей, в профессиональных успехах, талантах, в ускоренном духовном самосовершенствовании и так далее. Иногда человек с прекрасной благородной душой родится в самых неблагоприятных условиях, если он в прошлых воплощениях своими необдуманными действиями вызвал нужду для окружающих, но при этом и им владел чистый, бескорыстный мотив. Он справедливо заработает себе трудное, стесненное, может быть, бедственное внешние условия жизни, но благородные свойства его души помогут ему переносить нужду терпеливо и легко и чувствовать себя счастливым человеком. Мотив поступка – это совокупность желаний и мыслей, а сам поступок есть результат желаний и мыслей. Мысль. И именно мысль является главной силой, слагающей карму. Нет ничего более ответственного, чем мысль человеческая, ибо ни одна сила так легко не передается и не связывает нас с другими существами и вещами, как наши мысли. Мысль материальна – это тончайшая ментальная энергоматерия, более быстрая, чем свет и электричество. Она мгновенно передается от одного человека к другому, третьему и так далее, легко завязывая кармические нити, которые связывают людей в добре и во зле. Мысли могут нас соединить с такими людьми, с которыми в прошлых жизнях мы и не встречались, но своею мыслью оказали или помощь им, или спровоцировали злое действие. Например, может случиться так, что в одно и то же время на разных концах земного шара могут находиться два совершенно незнакомых друг с другом человека, один из которых находится в состоянии тяжелой депрессии с мыслями покончить счеты с жизнью. Самовыражение «покончить счеты с жизнью» крайне невежественно, ибо самоубийство счет не закрывает, а утяжеляет. А другой человек в это же время жалуется кому-то на свою судьбу и говорит, что ему надоело жить и лучше б умереть. И эта безответственная мысль, подобная мыслям первого страдальца, становится последней каплей в чаще безумия первого, и самоубийство им совершается. Здесь налицо проявление закона подобия и созвучия, действующего в мире чувств и мыслей. Подобное магнитно притягивается к подобному. В результате эти двое, не зная друг о друге, становятся соучастниками преступления, в данном случае самоубийства. В следующем воплощении эти двое встретятся непременно и попадут в такие обстоятельства, где обоих их постигнет заслуженное наказание. Добрая мысль, наполненная любовью и состраданием другому существу, может предотвратить преступление, на грани которого находится какой-либо отчаявшийся человек, и тогда эти двое встретятся в следующей жизни, как друзья или хорошие приятели, один из которых может покровительствовать другому, возвращая свой кармический долг за оказанную когда-то помощь. Таким образом, контроль над своими мыслями и желаниями – это необходимое условие для всех, желающих в будущем создать для себя благоприятные условия для духовной эволюции. Человек – творец своей будущей судьбы. Сознательно относясь к любым явлениям жизни, осознав закон кармы, человек может осмотрительно сеять семена для будущей жатвы и быть кузнецом своего счастья. Эта жизнь есть нива для будущей жизни. Сеятели здесь, жнецы там. Бесконечным рядом последовательных жизней, воплощений, человек приобретает все более и более полный жизненный опыт, который в промежутках между воплощениями в мире надземном притворяется в способности, наклонности, таланты и характер человека. Стремления и желания преобразуются в способности, повторяющиеся мысли в наклонности, волевые импульсы в деятельность, всевозможные испытания притворяются в мудрость, страдания души в совесть. После смерти физической оболочки человек, его душа и сознание продолжают жить в изменившихся условиях существования в тонком мире, в более богатых красотою и возможностями приложения опыта, накопленного в земном существовании. Но не каждый после перехода попадает в приятные условия жизни в надземном. Хорошему сеятелю там нечего опасаться. Как кто приготовил сознание свое к великому переходу, так по сознанию и пожинает. Ничто не кончается, но все продолжается по линиям, установленным сознанием на земле. Поздно готовиться перед самым переходом. И все-таки лучше поздно, чем никогда. Вся жизнь человека от первых дней должна быть подготовкой к жизни в надземном, ибо сеятели здесь, а жнецы там. Конец цитаты. Кто-то может оказаться там, в знакомом, приятном окружении, среди своих духовно близких людей, связавших друг друга на земле узами преданности и любви. Иные же попадают в мрачные, а порой в совершенно жуткие условия посмертного существования, в окружении себе подобных существ и сущностей и страшных темных мыслеобразов своих и чужих. Они лишают себя еще при жизни в плотном теле многих возможностей, какие предоставляют человеку условия надземного мира. Каждая мысль, каждое чувство земного существования найдут отклик в мире тонком. Слова Иисуса Христа: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено и на небе», обращены к каждому из нас, и они ясно поясняют действие закона кармы. Если здесь, на земле, мы не разрешим любовью наши споры с ближними, то не разрешатся они и в тонком мире, где мы жнем посеянное здесь на земле. В Евангелии также сказано об этом следующими словами: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта». От Матфея, глава 5, стихи 25-26. Светлые нити связей светлую карму в надземном дадут, темные – тяжкую карму. Закон поругаем не бывает. Вот почему так советуется всегда максимально возможно погашать отрицательную карму, то есть положительно решать наши отношения с людьми, пока мы еще на земле, в плотных телах. Таким образом, закон кармы продолжает действовать и в мире надземном, с той лишь разницей, что там новые причины не зарождаются. И изменить течение и качество кармы уже нельзя. Она продолжает действовать по наезженной колее. Потому мир плотный называют миром причинности, следствие которой ярко и полно расцветает в мире тонком, названном миром следствий. Если, допустим, злобный убийца, вор или другой нарушитель закона в плотном мире может обмануть окружающих и представить себя как невинного страдальца, то в тонком мире он предстанет таким, каков он есть на самом деле, во всем своем безобразии, и будет пребывать в порождениях своих, среди темных мыслеобразов, в вибрационных вихрях совершенного им на земле злодеяния, преследуемый своими жертвами, до тех пор, пока энергии его порождений не исчерпают на нем силы своей до конца. Так в страданиях и муках изживаются злоумышленником следствия его злых дел, так он очищает пространство космоса от собственного астрально-ментального ссора. Сам насорил, сам и убери, съев свой мерзкий навоз. По истечении некоторого периода времени, который бывает весьма различен, человек возвращается из мира надземного в мир земной посредством воплощения в теле ребенка, и тут его настигают следствия созданных им же в прошлых жизнях причин, которые оформились, кристаллизовались в способности, наклонности и черты характера, чтобы обрушиться на нас в виде тех или иных ударов судьбы, либо излиться дождем счастья, здоровья и творческих успехов. Дух, то есть человек, готовый к воплощению, действием кармического закона направляется в ту физическую среду, которая наилучшим образом соответствует его кармическим тенденциям, способностям и наклонностям. Этим определяется место рождения, условия, в которых будет протекать детство, не обремененное ответственностью до 7 лет, пол, физические особенности организма, зачатки наследственных болезней, то есть все факторы физического существования, в том числе и национальная среда. Каждая нация имеет свои специфические особенности. И если у человека, идущего на воплощение, большинство характерных черт гармонирует с этими национальными особенностями, то эта среда и будет для него наиболее подходящей. Именно в ней он сможет наиболее полно развивать свою индивидуальность. В ней он и воплотится. При этом воплощающаяся личность воспримет все кармические следствия, которые сопутствуют особенностям данной нации. Этим объясняется смысл такого понятия, как карма наций, а знание закона кармы позволяет разумно, сочувственно и дружески относиться к представителям любой нации, ибо каждый может быть воплощен именно в той национальной среде, которую он презирает. Точно так же действует механизм закона кармы относительно выбора для воплощающегося общественной социальной среды, касты и семьи. Часто бывает, что некоторые люди с раннего детства отличаются от среды своего обитания. В них нет ничего общего с окружающими. Помните, как у Пушкина: «Она в семье своей родной казалась девочкой чужой». Спрашивается, почему так происходит? Это потому, что эти так называемые «чужаки» поступками своими и грехами в прошлой жизни связали себя тесно с людьми этой неподходящей им по интеллектуальности или по духовным накоплениям среды, в том числе и семьи. Родители дают детям только физические тела с зачатками наследственных болезней и национальных особенностей, внешности. Все же остальное – характер, наклонности, способности, таланты – ребенок приносит с собой из прошлых своих жизней. То, что люди называют талантом или божьим даром, это не некий подарок божий. И не дар чей-то, но карма, то есть накопление, багаж самого человека. Это его знания, труд и творческий опыт, добытый самим человеком в прошлых воплощениях, упорным трудом и устремлением к свету. Это накопление могучего потенциала, способные пробиться сквозь несовершенство окружающего плотного мира и увенчаться великими научными открытиями законов природы, шедеврами искусств, высокими духовными достижениями. Этим объясняется, например, тот факт, что в семье рыбака, ничего общего не имевшего с наукой, родился Ломоносов, а в заурядной чиновничьей семье Пушкиных родился поэтический гений русского народа. Гений – это тот, кто достиг большого мастерства на определенном витке эволюции, в каком-либо виде творчества, но в новом воплощении он уже не будет гением в той же области науки или искусства, ибо он или она в этой области уже достигли возможного совершенства в прошлых жизнях, а в этой надо развивать другие способности. Если, допустим, это был гений-математик, то в новом воплощении он очень скоро и легко овладеет математикой и будет удивлять всех своими способностями. Это происходит потому, что бывшему гению математики не нужно изучать эту науку, как новичку впервые. Он знает, и ему следует лишь приложить некоторые усилия, чтобы вспомнить, восстановить в памяти нового физического сознания то, что он изучал и познал когда-то. При рождении человек приносит с собой определенный запас кармической энергии. Ее можно назвать первоочередной кармой. Эта карма, эти накопления, будут сопутствовать воплотившемуся до тех пор, пока не исчерпается их энергия. С этого момента жизнь человека, освободившегося от первоначальной кармы, принесенной из прошлых воплощений, принимает совершенно иной характер, все более расходящийся с условиями окружающей среды. Но это может случиться не ранее 7-летнего возраста, ибо только в 7 лет ребенок становится ответственным за свои действия и становится хозяином своей собственной судьбы. Так, например, в семье, где дети рождаются в одних и тех же условиях нищеты и невежества, один ребенок, подрастая, может остаться в этой же среде, а другой волею судьбы вдруг попадает совершенно другие условия, способствующие его интеллектуальному, духовному и культурному развитию. Его либо усыновляют обеспеченные люди, либо неожиданное стечение обстоятельств позволяет получить хорошее образование, которое поставит его в совсем иное социальное положение в обществе. Это объясняется тем, что один фрагмент зрелой кармы, обусловивший воплощение, исчерпался и в свои права вступил другой, благоприятствующий дальнейшему развитию временной личности. Возникает вопрос, может ли человек воздействовать на свою карму, ослабить или усилить причинно-следственную связь? Может ли избежать божественного правосудия? Если да, то каким образом он может это сделать? Древняя мудрость, теософия космических учителей – дает однозначный ответ – убежать от кармы нельзя. Она догонит, но силу воздействия ее изменить можно. Возможно и достижимо все, но в пределах кармы. Как это понять? Понять можно путем сравнения с ситуацией из обычной земной жизни. Ведь все познается в сравнении. Допустим, человек попал в тюрьму. Он не выйдет из нее, пока не исполнится срок. Так и карма не оставит, пока не погасит всей своей энергии. Но даже находясь в весьма стесненных тюрьмой, кармой, условиях физического существования, человек может свободно мыслить. Человек – мыслитель, творец. Над мыслью карма не властна. Карма слагается мыслью, и мыслью она уничтожается. Мрачными, злыми, низкими, эгоистическими мыслями человек в рамках сегодняшней кармы строит для себя в будущем новую, более тяжкую тюрьму, а вот чистыми, светлыми, добрыми, красивыми, высокими, бескорыстными мыслями он закладывает для себя ту же тюрьму, но более светлую, богатую возможностями для творческой жизни. Именно благодаря мысли возможно и достижимо все в пределах действия закона кармы. Чистое, сверхличное, самоотверженные мысли, воплощенные в дела, очищают душу, делают ее неуязвимой для темных воздействий. Лишь подобное притягивается к подобному. А если в сознании, в ауре человека изжиты темные, грубые энергетические образования, пятна и излучение самости, значит, нет в нем магнита, способного притянуть душу зло, в том числе и собственные кармические порождения. Карма настигнет, но не повредит очищенной душе. Именно так надо поднимать слова Христа. «Идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего». «Я победил мир». Победить мир значит преобразовать волей низшую природу личности в себе и стать владыкою над нею, то есть хозяином и строителем своей собственной судьбы. Владыкой или господином может называться лишь тот, кто может управлять своей низшей животной природой. Таким образом, человек, работая как мыслитель, может воздействовать на свою карму. Он может облегчить ее, а может и утяжелить. Все будет зависеть от качества и направления мышления. Воля – владычица кармы. Мысль имеет власть над кармой, но сама мысль подвластна воле. Смысл силы воли можно выразить словами «Я – человек», «Я – Бог», «Я – все могу». Давно было сказано «Вы – боги». Воля – это сконцентрированная мысль, обладающая в потенциале своем беспредельными возможностями. Сила воли исходит из высшего начала в человеке, от высшего «Я», и может сконцентрировать, устремить мысль, направить ее действие в нужном направлении, или во благо, или во зло, в зависимости от качества мысли. Отсюда понятно – добрая воля и злая воля. Существует космический закон свободы воли. Над ним никто не властен, никакой, даже самый высокий дух не вправе нарушить его. Он всегда дает человеку право выбора. Человек волен поступать по своей воле. Но мы, люди, в силу своего невежества и пока еще сильной низшей страстной личности, часто ошибаемся, выбираем неверный путь, нижний путь животной жизни, идущий вразрез с великим планом Творца. Для того, чтобы не ошибиться, мы не должны полностью полагаться на свою глупую волю, но сочетать свою волю с волей Творца, с высшей волей, с волей того, кто сам некогда прошел тернистым путем человеческой эволюции и знает несравнимо больше любого человека. Самомнение эгоиста – главный камень преткновения на пути, потому формула праведной жизни выражается так. «Владыко, да будет воля твоя, но не моя». Когда от всего сердца говорит ученик «Да будет воля твоя, владыко», тогда воля его сливается с волей высшей, и великий учитель может свободно вести, не нарушая закона, оберегая от искушений того, кто предал себя безраздельно ему, ведущему, мудро. И тогда формула «Да будет воля твоя, владыка» становится силою, освобождающей дух, то есть человека, от цепей кармы. Главный смысл данной формулы «Да будет воля твоя» заключается в признании великой иерархии света, ведущего космического закона иерархии. Без исполнения этого закона невозможна жизнь в космосе. Крепко нужно подумать о том, как улучшить свою карму, свои энергоматериальные накопления. У каждого из нас имеется для этого миллион возможностей. Что это за возможности? Где их найти? Оказывается, что их искать не надо, они в нас самих, в нашей ауре, в нашем тонком и ментальном теле, в сфере эмоций, желаний, чувств и мыслей. Здесь нужно иметь четкое знание об энергоматериальном строении человека. Низший астрал, эфирно-астральный принцип человека – это источник животных эмоций, и страстных желаний. Это низшая природа человека, его животная душа. Она все время волнуется, все время чего-то хочет. В астрале заключены все низменные страсти и пороки, все темные свойства и недостатки, невежество, привязанность к материальному миру, жажда тщетной славы, власти, богатства, обидчивость, уныние, зависть, самомнение, саможаление и так далее. Каждый, кто может быть честен перед собой, увидит в себе эти и многие другие недостатки. Преодолеваются они благодаря препятствиям, трудностям, лишениям, страданиям, которые жизнь вместе с кармой ставит на пути. Мудрые печалятся, когда в жизни у них все идет гладко, все легко получается. Нет трудностей, нет испытаний. В таком случае они говорят: «За что Бог оставил меня?» Ибо знают, что только в напряженном преодолении препятствий растет дух и очищается душа. Потому формула восхождения и очищения для них звучит так: «Благословенны препятствия, ими растем». Преодолением наших недостатков мы обуздываем животный астрал, заставляем его замолчать, спокойно реагировать на внешние воздействия. Карма продолжает действовать, стрелы летят, но удары их скользят по спокойному сознанию, не причиняя страданий. Кто-то обидел, оскорбил, облил грязью, ударил, украл, но обуздан, спокоен астрал, он уже не реагирует на эти удары. Долг заплачен, не причинив ущерба, который был бы нанесен, если бы астрал реагировал на все обычно. Так победа над собственными недостатками или обуздание астрала будет победой над рядом кармических следствий. И тогда победитель астрала, подобно духовному учителю, может сказать: «Идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего». Это есть формула победы духа над животной временной личностью, формула погашения земной кармы. Только тот побеждает все, кто сам себя сумеет победить. Качество кармы может быть также изменено добровольной жертвой незнакомым людям. Допустим, что кто-то причинил страдания близкому человеку и раскаялся в содеянном, когда этот близкий перешел уже в мир тонкий. Вот в этом случае, не имея возможности загладить свои вины перед пострадавшим, можно улучшить свою карму добровольной жертвой другим людям. Это поможет очистить и укрепить душу до кармической встречи с обиженным в одном из следующих воплощений. И хотя и придется держать ответ, но заслуженное страдание перенести будет легче. Чем шире забота о людях, чем более она сверхлична, тем скорее искупается тяжелая личная карма. Достойно нести свой крест. Если санкций закона кармы избежать нельзя, следует терпеливо и спокойно относиться к их проявлениям. Карму несут все. Каждый несет свой крест. Как бы ни складывалась жизнь, оплатить по счетам надо. Денежные долги честные люди выплачивают безоговорочно. Даже карточный долг считается долгом чести, тем более кармический долг следует считать долгом чести. Очень важно, как нести свой крест. Лучше делать это достойно, не стонать, не жаловаться на судьбу. Каждый сам сложил свой крест, сам и должен нести его, не роняя лица, благородно расплачиваясь с долгами. Избежать уплаты долгов нельзя. Никто другой не сможет уплатить чужой кармический долг, даже высочайший дух. Иначе закон кармы не был бы законом справедливости. Да и как иначе научить человека тому, что хорошо и что плохо? Высокий дух, иерарх, может до некоторой степени облегчить карму, помочь человеку силой любви и сострадания, но при условии, если сам человек прилагает максимум усилий преобразить свою внутреннюю сущность, если он подошел уже к порогу изжития кармы собственными усилиями, и если вера его в высшую помощь сильна. Вот и все. Учитель говорил: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир. Возьми свой крест и следуй за мной». Этими словами Владыка Иисус Христос призывает нас достойно нести свой крест, свою карму и следовать за ним, за тем, кто прошел той же дорогой, победил мир, то есть свою низшую природу, кто любит и знает, куда ведет. Помощь свыше. Слова великого учителя «следуй за мной» следует понимать как готовность учителя жизни оказать помощь, и на призыв довериться ему ученик с глубокой верой в успех может принять помощь. Помощь свыше приходит всегда, когда просят, на пределе своих сил, для духовного совершенствования, для очищения души во имя торжества духа, во имя добра. Но когда просят для удовлетворения низменных вожделений и демонических страстей, тогда помощи не жди. А если и выпросишь помощь, то она будет всегда только во вред. В Евангелиях дается много примеров оказания помощи Иисусом Христом в исцелении больных, что равнозначно развязке кармических узлов, ибо болезнь – это всегда следствие нарушения закона космической гармонии, закона равновесия. Но космический учитель не всех исцелял, а только тех, в ком видел веру в его силу, а он четко видел ауры людей, их мысли и желания. Он знал, что человек, пройдя через страдания, очистил свою душу от совершенного когда-то преступления, тем самым уплатил свой кармический долг и готов к принятию помощи свыше. Христу же оставалось только помочь человеку посылкой своей энергии восстановить заслуженное им душевное равновесие и здоровье. При этом, исцеляя больных, Спаситель говорил: «Вера твоя спасла тебя», или «Ты освобождаешься от недуга твоего», или «Прощаются тебе грехи твои, встань и иди с миром, иди и больше не греши». Прощение. Около понятия прощения много путаницы и непонимания. Простивший полагает, что совершил нечто особенное. Между тем он лишь охранил свою карму от осложнений. Прощенный думает, что он уже ничего не должен. Ошибается. Кармический долг его остается. Тогда зачем прощать и просить прощения, подумает кто-то. Но дело в том, что, прощая обидчика своего и попросив прощения у обиженного нами, мы тем самым перестаем наращивать в себе темную энергию злобы, обиды, непримиримости, ненависти и тому подобное, смягчаем сердце свое и сердце обиженного нами, прекращаем потоки темной энергии в ту и другую сторону, больше не вмешиваемся в карму друг друга и не отягощаем ее. Но сам закон кармы при этом остается поверх обоих участников, и расплатиться друг с другом за долги им придется все равно в положенный срок. Таким образом, прощение хоть и не освобождает от расплаты за причиненное зло, но зато препятствует усилению и распространению зла, очищает душу и ауру земли. Прощение – это разумное отношение к карме, которое Иисус Христос выразил словами: «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». От Матфея, глава 5, стих 39. Эти слова относят к закону кармы, и понимать их следует как наказ прощать нашим личным врагам, ибо кто из нас может знать, что удар, полученный человеком, не есть заслуженный удар кармы? Возвращая этот удар с местью в сердце, мы тем самым не исчерпываем карму, но продолжаем и даже отягощаем ее. Кроме того, простив личного врага, мы перестаем увеличивать количество злой энергии в пространстве космоса, защитим себя в будущем и поможем миру. В том духе нужно понимать и слова «любите врагов ваших», «благословляйте проклинающих вас», «благотворите ненавидящих вас и гонящих вас». От Матфея, глава 5, стих 44. Любить врагов следует хотя бы за то, что они создают трудности и преграды на пути, преодолевая которые, напрягаясь, мы растем, укрепляемся в духе. И все-таки выражение «не протився злому» есть по сути своей, как ни странно может показаться кому-то, именно формула «противления злу», но на деле это призыв разумно сохранять равновесие при натиске зла. А сохранение равновесия духа и есть противление злу. Если человек, которому наносится удар, сохранит равновесие, а не вспыхнет злобой на удар, то энергия зла, посланная врагом, вернется к пославшему по закону обратного удара. Иисус Христос является великим ученым и посвященным в тайны бытия. Он знает силу обратного удара, потому и призывает к благоразумию. Закон же сам воздаст по заслугам. Нам не следует брать на себя роль исполнителя закона, ибо не знаем и не видим, что творим. Но противиться злому надо, если не хотим, чтобы нас затопила волна зла. Можно даже дать физический отпор врагу, но без злобы в сердце. Но лучший отпор врагу – силой своего духа, выдержкой, милосердием, терпением, состраданием, любовью к падшему во зло. Воспротився злу – значит собрать все внутренние силы в единый центр сознания и удержать равновесие, которое есть щит, о который разбиваются энергии зла. Итак, простить – это значит помочь себе, другим и всему миру очиститься от зла, вовремя и достойно расплатиться с кармическими долгами и, не задерживаясь, следовать дальше дорогой духовного восхождения. Однако, так называемые отцы церкви в VI веке на Втором Константинопольском соборе в 553 году, ложно истолковав учение Христа, вероломно, в корыстных целях, отменили закон кармы, закон космической справедливости и закон перевоплощения, преступно скрыв их от невежественных масс народов, как будто космические законы от этого сатанинского действа перестали действовать. Церковь незаконно присвоила себе право прощать и карать, вплоть до анафемы, до проклятия неугодных. При этом под словом «прощать» церковь подразумевает снятие греха и якобы мгновенное очищение души от содеянного зла, всего лишь за словесное покаяние перед священником, за весомое материальное приношение церкви и ее «святым» в кавычках отцам. Мало того, католическая церковь ввела в обиход денежную плату за прощение грехов, индульгенцию, заплатил энную сумму по прейскуранту за совершенное злодеяние, и ты чист. Теперь можно дальше грешить, лишь бы деньги были, а можно даже и авансом купить прощение за будущие преступления. Свою власть прощать и карать церковь, выдавая себя за преемницу Божиих апостолов, основывает на словах Иисуса Христа, приведенных в Евангелии от Иоанна 20:23. «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». И следующих из Евангелия от Матфея 18:18. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесех». Но дело в том, что эти слова космического учителя были обращены ко всем людям Земли. Церковь же, своевольно взяв на себя незавидную роль алчного судьи, уготовила для себя тяжелейшую карму. Укоренив в сознании миллионов преступную безответственность за свои действия, она надолго затормозила духовную эволюцию землян, и в этом ее огромное преступление перед человечеством и Богом, пред законом космической справедливости, Карма служителей церкви за содеянное зло невообразимо тяжела. Сам Христос упрекал иудеев-священников, законников и книжников, какамов и раввинов, затворимое ими беззаконие. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Не выйдешь, пока не отдашь последней полушки». От Луки 11.52-12.59. Иными словами, можно сказать, не уйдешь от кармической зависимости, пока не рассчитаешься сполна за совершенное зло. Око за око, зуб за зуб. О том, что древние знали космические законы кармы и перевоплощения, есть много подтверждений в Евангелиях. О помощи. Мы разобрались с вопросом о прощении. Теперь рассмотрим вопрос о помощи в связи с законом кармы. Некоторые люди, узнав кое-что о законе кармы и кармических связей, из боязни усложнить свою личную карму вмешательством в судьбу ближнего, отказывают ему в помощи, не подозревая при этом, что именно отказ в помощи и утяжеляет их собственную карму. Лишь величайшие архаты, покончившие с земной кармой, могут решать дилемму «помогать, не помогать», а мы, обыкновенные люди, должны протягивать руку помощи везде, где сердце подсказывает. Конечно, при этом мы должны всегда помнить о законе соизмеримости и целесообразности, и что помощь в духе наивысшая. Есть люди, которые полагают, что они должны все отдать, а затем сами возлагаются на других. Кто сказал, что надо отдавать безумно? Безумие безумием и останется. Но помогать мы должны. Кто знает, когда именно мы платим старый долг? Отказав в помощи, которую можно оказать, мы тем самым наращиваем проценты на свой долг. Велико заблуждение воздержаться от оказания помощи близким из боязни усложнить свою карму. Но, конечно, нужно попутно учиться распознаванию, ибо часто можно помочь незаслуживающему и отказать истинно нуждающемуся. Сердце всегда является единственным мерилом. Раз человек становится на нашем пути, и мы можем помочь ему, этой возможностью пренебрегать неразумно. Она дает нам шанс заплатить свой долг, именно свой. А нуждающийся в помощи уплатит свой долг своими страданиями. Высшая помощь в духе. Этот вид помощи доступен всем и всегда. Для помощи в духе, духовных посылок, нет расстояний и нет преград, ибо это помощь мыслью, насыщенной любовью и состраданием к другому существу. Можно мысль благую послать, она удержит кого-то от злодеяния, в ком-то вызовет подобные добрые мысли и побудит к благородному поступку незнакомого человека, и такое действие, конечно, будет благом и для пославшего, и для получившего. Так надо жить, чтобы не накладывать на себя новых цепей, и творить людям добро при всякой к тому возможности. Добро карму не отягощает, карма отягощается тьмой и делами от тьмы. Чтобы избежать отчаяния перед кажущейся безысходностью, чтобы избежать отягощения кармы и устоять перед ударами судьбы, нужно знать, что трудности и испытания каждому даются по его силам. Непосильных испытаний нет. Кроме того, каждый замечал, что в жизни каждого чередуются периоды удач и огорчений, как говорят, черные и белые полосы. Чередование волн кармы неотвратимо. Трудную полосу кармических волн надо встречать с готовностью, зная и помня, что и это пройдет. Ибо воистину пройдет все – хорошее и плохое, легкое и трудное. Только трудное даст плоды знания – закалить свойства характера, в то время как легкое, не даст ничего. Время полезно идет, если осознаются урок за уроком, даваемые жизнью. Жизнь – это школа, а карма – учительница духа. Она повторяет уроки свои, пока их значение не дойдет до сознания. Лишь выученный урок не повторяется, когда усвоен смысл происходящего явления и извлечен из него намеченный кармою опыт, отработано какое-то качество духа, изжит тот или иной недостаток, заплачен долг, явление уходит из жизни, меняется окружение и обстоятельства. Каждое явление в жизни учит чему-то. Оно не существует бессмысленно само по себе, так же, как и люди, связанные с ним. Потому мудрец скажет: «Никто мне не друг, никто мне не враг, но каждый встречный для меня – учитель». Потому для расчета с кармическими долгами нужно почаще задавать себе вопрос: чему учит данное явление жизни, какова его цель? Усвоив один урок, можно перейти к освоению нового опыта. По мере вращения колеса жизни старая карма исчерпывает себя и начинает накапливаться новая. Итак, единственный выход из объятий кармы – это спокойно, осмысленно принимать заслуженные страдания и усердно работать над самосовершенствованием, и этим противостоять злу. Карма будет действовать, пока не исчерпана. Только дух, завершающий свой путь на земле, с кармою земною кончает расчеты. Когда говорится о завершении кармы, то имеется в виду лишь карма для известного цикла эволюции. Так, завершение человеком кармы эволюции на нашей планете означает, что его внутренняя сущность настолько очистила и трансмутировала, преобразила, утончила свои энергии, что дальнейшее физическое пребывание на Земле ничего больше дать человеку не может, ибо все элементы, все энергии, входящие в существо человека, достигли состояния совершенства, положенного для этой планеты. После выполнения эволюционной программы на Земле дух, то есть человек, или остается в высших сферах около Земли для помощи человечеству, или уходит в высшие миры космоса на другие высшие планеты для дальнейшей эволюции. Таким образом, человек может выйти из заколдованного круга кармы земной, приковавшей его на время к плотному миру планеты. В целом же карма, закон космической справедливости или закон причинно-следственных связей, не может прекратиться до тех пор, пока существует космос, жизнь, мысль. Мысли правят миром, а следовательно и кармой, то есть действиями. Карма, идущая в соответствии с законами космоса, будет беспредельно повышаться в своем качестве, вступая во все новые и новые круги жизни и выходя из них. Итак, в беспредельность.